микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем размышлять о характере ибсеновского Пера Гюнта, героя одноименной драмы, который всю жизнь считал себя значимой, самостоятельной, стоящей выше других личностью. Однако обстоятельства жизни последних его лет ставят это убеждение под большой вопрос. Ко времени встречи с Пуговичником, который появился в наших рассуждениях в конце предыдущей передачи, он уже готов к тому, чтобы пересмотреть свою жизнь. Миссия Пуговичника, о цели которой мы узнаем прямо сейчас, в высшей степени неожиданна и даже эксцентрична. Он послан с того света за душой Пера, которая себя износила. Но прежде ему приказано подготовить ее для переплавки в ложке, в которой ранее плавил олово сам Гюнт. Зачем понадобилась такая странная операция, об этом мы узнаем из довольно длинного диалога, который нам придется перечитать едва ли не полностью. Как и следовало предполагать, Гюнту, для которого, как сообщает Пуговичник, уже вырыта могила и заказан гроб, переплавка нужна ввиду некачественности, читай, неопределенности его души, которая не заслужила ни ада, ни рая. Посему ее обладателю предназначена лишь участь в общей массе таких же, как и он, путем переплавки их всех в одной ложке. Или котле, как очевидно, для большей наглядной правдоподобности, добавляется далее. Нехотящий лишиться земной жизни Пер в качестве контраргумента выдвигает свою неготовность к переплавке, а также то, что его греховность в некоторой степени уравновешивается его добрыми делами, а также свою глупость, помешавшую ему реализовать свое потаенное «я» в должной мере. И здесь Пуговичник произносит самое главное. Ввиду уже не раз отмечаемой нами текучести характера, Пер никак не тянет ни на хотя бы посредственного грешника, который смог бы заинтересовать хозяина, на которого постоянно ссылается Пуговичник, и личность которого плохо определяема. По смыслу им должен бы быть создатель мира. По отдельным же деталям, там и сям раскиданным по тексту, в числе которых, например, конское копыто, присущее демону, которое фигурирует в речах как Гюнта, так и Пуговичника, можно понять и так, что это князь тьмы. Это довольно странная для меня, да и для вас, я думаю, мысль. Я имею в виду мысль о негодности определенного сорта душ ни для рая, ни для ада. Имеет, тем не менее, место в западной богословской литературе. Мы можем найти ее, например, в продолжении популярнейшего произведения Клайва Льюиса «Записки Баламута», вернее, короткому приложению к нему. Баламут предлагает тост. «Прежде всего, смотрите, сколько тут всего», — говорит там в своем спиче главный демон. «Качество хуже некуда, зато такого количества душ, если это души, еще не бывало». Мало того, казалось бы, такие души, нет, кляксы от душ, и губить не стоит. Но ведь враг, напоминаю, что врагом герой Льюиса именует Бога, почему-то решил, что их стоит спасать. Поверьте, решил. Молодые, неопытные искусители представить себе не могут, как мы крутились, как вертелись, чтобы изловить их. Трудность именно в том, что они ничтожно мелки. Они мерзавцы, такие тупые, такие пассивные, так зависят от среды. Буквально никак не доведешь их до той свободы выбора, при котором грех становится смертоносным. Заметьте, надо их довести. И все, дальше идти нельзя, там другая опасность, они могут раскаяться. А не доведешь, пойдут в лимб, ни в рай, ни в ад они не годятся. Не стали, строго говоря, людьми. Что ж, опускайтесь ниже человека. Многим даже нравится. Конец цитаты. Для Гюнта, отметим, несмотря на всю его текучесть, такая участь неприемлема. Он хочет быть человеком хоть в аду. Но вправду ли достоин он такой участи? Вот в том-то все и дело, что не грешник, объясняет Пуговичник Перу. Ты в строгом смысле. Потому от вечных мук избавлен и лишь в ложку с себе подобными ты попадешь. Но и на хотя бы мало-мальски добродетельного человека, который мог бы иметь хоть какую-то надежду оказаться вблизи райской жизни, по мнению Пуговичника, Пер тоже не тянет. А значит, делается вывод, Ты нечто среднее, ни то, ни сё. Далее эта мысль развивается более пространно, в целом ряде положений. Пуговичник. Сказать по правде, грешник настоящий, наш век довольно редкое явление. Тут мало просто пачкаться в грязи. Чтобы грешить серьезно, нужно силу душевную иметь, характер, волю. А ты как раз наоборот, приятель. Грешил всегда слегка лишь, понемножку. Пер Гюнт. Лишь внешним образом. Всегда считал я, что грех лишь брызги грязи. Взял, стряхнул. Пуговичник. Так мы с тобой вполне сошлись во мнениях. Не для тебя, не для тебе подобных, которые плескались в грязной луже, гиена огненная. Пер Гюнт. Да, и значит, свободен я идти куда угодно? Пуговичник. Нет, значит, надобно тебя расплавить и перелить. По смыслу, это одно из самых сложных мест пьесы, которая, учитывая ее гротесковую метафоричность, может быть понята посредством вот какого вопроса. Является ли человеком человек, утративший личностную сущность? А если нет, то что он после этой утраты из себя представляет? Лишь правильное ощущение себя как личности выделяет человека из среды себе подобных. Если же он этого ощущения не приобретает, он становится, в лучшем случае, человеком толпы, ничем не выделяющимся, одним из многих. Индивидуальная значимость его при этом становится равна нулю. В этом случае нет разницы, пребывает ли он внутри этой толпы или существует вне ее. Он ничего не приобретает и не теряет в обоих случаях. Но есть и более страшный вариант. Человек вместе с личностным теряет и само человеческое. В этом случае по существу своему он становится неотличим от зверя, рыбы или даже, допустим, травы, а то и минерала. Последние, в частности, претерпевают ряд изменений, которые претерпевал или пробовал претерпеть на протяжении своей жизни и Пер Гюнт. Закономерен поэтому заключительный ее этап – вливание как части в общую массу, ибо он, по выражению Пуговичника, в качестве сырого материала еще годится. Об этом, кстати, есть и у Льюиса. А вот далее нечто более существенное. «Пуговицей вылет, ты же лето мирового был», замечает Пуговичник собеседнику. «Ну вот ушко сломалось, отскочило, и предстоит тебе быть сданным в лом, чтоб вместе с прочими быть перелитым». Сюда можно было бы подверстать и русскую пословицу «ни богу свечка, ни черту кочерга». Можно добавить и чисто богословское осмысление, предложенное апостолом-евангелистом Иоанном Богословом. Я имею в виду его обращение к ангелу Лаодикийской церкви. Продолжим чтение. Пуговичник. Обычай этот также древен, как происхождение змея, и рассчитан на то, чтобы материал не пропадал. Ты смыслишь в нашем ремесле и знаешь, что иногда литье не удается. И пуговица выйдет без ушка. Подразумеваемое пуговичником несовершенство относится, конечно, не к промыслительному замыслу Творца относительно души Гюнта, но к невоплотившемуся до конца, направленному на его окончательное заполучение замыслу губителя. И здесь оказывается, это, впрочем, заранее можно было бы предполагать, что Гюнта уязвляет не столько сам процесс, так сказать, переливки, сколько то, что в результате он станет частью не относящегося к нему целого, в котором бесследно растворится его присущее лишь ему одному, как он полагает, «я». И полагает небесосновательно. Но беда в том, что сам он не знает, что из себя представляет это «я». Попытка познания как раз определяет оставшуюся часть сюжета пьесы. А пока, позволь, не собираешься ли ты, упрекает Гюнт собеседника, меня расплавить вместе с первым встречным и вылить нечто вновь из общей массы? Ответ Пуговичника не оставляет ему никаких иллюзий насчет его самости. Вот именно. И не с тобой одним. Со многими мы поступали так. И так же поступает дом монетный со стертыми монетами. Но зачем все-таки нужен хозяину пуговичника Гюнт, раз сам по себе он ничего не представляет? Ценен для него, как оказывается, не он сам. Ценен материал, из которого он создан, и который поэтому годен на то, чтобы переплавить его на нечто более стоящее. весьма, как мне кажется, тонкое соображение Ибсена, но не знаю, представляет ли оно интерес с точки зрения православного богословия. Наверное, все-таки представляет. Читаем далее. «Пер Гюнт, но это так мелочно, такое скупердяйство. Голубчик, ты уж отпусти меня. Ну что такое стертая монета или пуговица без ушка в хозяйстве того, которому ты служишь, а? Пуговичник, но суть-то все-таки ведь остается, и вещь всегда свою имеет цену по ценности металла. То есть то человеческое, которое создавалось по Божьему образу и подобию. Может быть, воспоминание этого, а не упрямое самолюбие, как то было раньше, заставляет Пера защищаться до последнего. Пер Гюнт, нет же, нет, я не хочу. Зубами и ногтями я буду защищаться. Я на все готов, лишь не на это, не на это. Пуговичник, да как же быть? Ты сам суди, для неба ты недостаточно воздушен. Пер Гюнт, пусть я и не мечу так высоко, скромен. Из я же своего не уступлю ни йоты. Лучше пусть меня осудят по старому закону. Пусть отправят, коли на то пойдет, к тому, кого с копытом конским и хвостом рисуют. Такую кару все-таки возможно снести. Скорее, моральные там муки, и, следовательно, не так страшны. То было переходным состоянием, как говорится. Или, как сказала лиса, когда с нее сдирали шкуру. Все дело... Только бы в терпении было б. Ну, подождешь, и все-таки дождешься, освобождение час пробьет. Надежда меня бы и поддерживала там. Здесь, кажется, идет речь о чистилище, пребывание в котором Гюнт считает полезным, хотя и временным. Надежда, конечно, ложная, но заслуживает похвалы уже сама готовность к упованию на милость Божью. Продолжаем читать. А тут расплавиться, войти частичкой, ничтожным атомом в чужое тело. Утратить я свое, свой гюнский облик и перестать собою быть. Нет, против этого готов я спорить, бороться всеми силами души. Действительно страшно, но контраргумент пуговичника мог бы свести это опасение на нет. Однако, как мы сейчас убедимся, не сводит. Пуговичник. Но, милый Пер, зачем же по-пустому так волноваться? Никогда ты не был самим собой. Так что же за беда, коль я твое и вовсе распадется? Пер Гюнт. Я не был? Нет, нет, ведь это же нелепо. Когда-нибудь был не собой Пер Гюнт? Нет, пуговичник, наобум ты судишь. Хоть наизнанку выверни меня. Ты ничего другого, кроме Пера, и только Пера не найдешь, пуговичник. Не верю. И вот приказ мне данный. Он гласит, ты послан Пера Гюнта взять, который всю жизнь не тем был, чем он создан был, и как испорченная форма должен быть перелит. Пер Гюнт. Все вздор. Идет тут дело, наверное, о другом, не обо мне. Да Пер ли сказано? Ни Юн, ни Расмус. Пуговичник. О, их-то я давно уж перелил. Не трать же времени, иди добром. Пер Гюнт, да ни за что. Вот было бы примило, когда бы завтра оказалось вдруг, что это просто недосмотр, ошибка, что о другом, не обо мне шла речь. Горячность Пера понятна. Досадно, конечно, слышать в конце жизни, что ты пустое место, и таким же пустым местом при разных обстоятельствах, заполняемым разными же, не имеющими к тебе настоящему содержимым, был на всем ее протяжении. В том, что это так, Перу предстоит убедиться очень скоро. Пока же он, не зная об этом, просит у пуговичника отсрочки. И вот с какой целью. Пер Гюнт, дай хоть срок. Пуговичник, на что тебе он? Пер Гюнт, доказать хочу я, что я самим собою был всю жизнь. Пуговичник, ты хочешь доказать? Но чем? Пер Гюнт, да буду свидетелей живых или аттестаты. Пуговичник, боюсь, отвергнет их хозяин. Пер Гюнт, нет, не может быть. А впрочем, там увидим. Дню каждому его давлеет злоба. Поверь взаймы мне самого себя. Вернусь я живо. Раз всего родишься, ну вот и хочется таким остаться, каким родился ты самим собою. пуговичник соглашается и со словами «Мы встретимся на первом перекрестке» исчезает. А Пер буквально бегом бросается на поиски свидетелей, могущих удостоверить его значимость в качестве самого себя. И очень скоро встречает одряхлевшего довского деда, распростившегося с королевским званием почти так же, как распростился с титулом принца сам Гюнт, и теперь попрошайничающего по хуторам. И вот о первом Пер пытается использовать в качестве означенного свидетеля, но не тут-то было. Бывший король троллей не соглашается на это даже за предложенную бывшим зятем мзду. Больше того, он упрекает его за проявленную им неблагодарность за некогда данный им, довским дедом, совет, который стал девизом всей дальнейшей жизни Пера. Прочтем эту сцену. Пер Гюнт, помнишь, ты мне хотел во что бы то ни стало испортить зрение, вынуть глаз один, другой немножко поскоблить и в тролля меня из Пера Гюнта превратить. И помнишь, всеми силами восстал я, клялся, что жить хочу своим умом, и от любви, от власти, от богатства отрекся, чтоб самим собой остаться. Вот это подтвердить тебе придется, и под присягой, если будет нужно. Довский дед. Об этом нечего и думать. Пер Гюнт. Как? Довский дед. Солгать меня принудить хочет принц, и он забыл, что троллем нарядился. Отведал меду, Пер Гюнт, поддался соблазну, не спорю я, пока шло дело только о несущественном, но наотрез я отказался поступиться главным, а в этом человеке познается. Конец ведь делу всякому венец. Довский дед. Да, но конец-то Пер обратный вышел. Пер Гюнт. Ну, это что за враки? Довский дед. Уходя, от нас ты намотал на ус девиз мой, Пер. Пер Гюнт. Какой? Довский дед. Одно словечко, забористое, сильное. Пер Гюнт. Какое? Довский дед. Которое кладет границу между мирами человеческими нашим. Самим собою будь доволен, тролль. Пер Гюнт отступает на шаг. Доволен? Довский дед. Да. С тех пор ты и старался девиз тот всею жизнью оправдать. Пер Гюнт. Старался я? Пер Гюнт? Довский дед со слезами. Неблагодарный. Ты жил как тролль, но в том не признавался. Благодаря тому словечку в гору пошел ты, богачом стал, а теперь ты больше знать не хочешь ни меня, ни моего учения. Очень существенный момент, определяющий всю суть обогащения, более того, образа жизни уже не только западных, но и русских людей, смысл жизни, видящих в потакании собственным прихотям. Но для этого потакания нужны средства, какими давно и однозначно стали деньги, которые даются отнюдь не так просто, как это кажется мечтающим, но не могущим их зарабатывать людям. И слава Богу, что не могущим. Ведь для того, чтобы разбогатеть, нужно отречься от себя, утратить богоданный облик, стать чертом, перенять образ жизни, каким на всем протяжении своего существования отличались подручные князя тьмы. Более того, для сохранения богатства нужно пребывать в этом позаимствованном образе всю жизнь, и только для того, чтобы в конце ее осознать себя облапошенным, что мы и видим на примере Гюнта, только-только начавшему все это осознавать. Читаем. Пер Гюнт. Доволен? Я не самим собою был, а только самим собой доволен. Жил я троллем? Был эгоистом? Нет, чистейший вздор. Но у довского деда есть неоспоримые доказательства. Довский дед, вынимая из кармана пачку газет. Да разве нет у нас газет? Увидишь. На черном красном похвалу себе. В Блокбергской почте, в Хекефьельском эхо. Тебя хвалить они не уставали с тех пор, как ты за океан уехал. Не хочешь ли прочесть ты, например, статью за подписью «Копыта» или другую «Наш троллизм национальный»? Проводится в ней мысль, что не в хвосте и не в рогах, а в духе тут все дело. В душе будь троллем, с виду же, чем хочешь. Еще одно ценное наблюдение, годящееся для определения внутреннего состояния наших современников, весьма недовольных окружающим и всегда довольных самими собой, о чем у Ипсена далее. А в заключении сказано, что в слове «доволен» – центр всей тяжести. Оно преображает человека в тролля, причем тебя в пример приводит автор. Пер Гюнт. «Я тролль?» Довский дед. «Ну да, тут ни о чем и спорить». Пер Гюнт. «А значит, мог бы с тем же результатом весь век свой в рондах просидеть за печкой, себя избавить от трудов, забот? Вывод, который должны сделать мы. Ненаправленная, не благословенная Богом житейская суета, тяжелый труд, не направленный на созидание, в конечном счете приносит те же результаты, что и откровенное житейское прозябание в состоянии, к примеру, вечного похмелья или полного отчаяния, если не худший. Но этого все еще не может или не хочет до конца осознать Пер Гюнт. Пер Гюнт всю жизнь был троллем, в который раз повторяет он. Вздор и враки. О том же свидетельствует сказанные им довскому деду при прощании слова в ответ на его вопрос. Да неужели принц и впрямь стал нищим? Увы, и княжеское «я» свое он заложил. Всему ж виной вы, тролли. Теперь и видно, вот к чему приводит компания дурная. Это, мол, все опутавшее меня лестью черти. Но сам-то я тут ни при чем. Вспомним здесь более раннюю жалобу Пера пуговичнику. На земле немало доброго успел я сделать. Во всяком случае могу назваться скорее ослом, чем грешником большим. Это же оправдание он попробует предложить далее принявшему вид пастора сатане. Пока же все услышанное заставляет изрядно озадаченного им и поубавившего самомнение Пера при следующей встрече с пуговичником спросить у того, что, собственно, значит быть самим собой. Прочтем эту важную сцену, названную у перекрестка. Пер Гюнт. Ну, Пер, в таких тисках ты не был сроду. Тебе словечко довское доволен, и суд, и приговор произнесло. Корабль разбился твой, так на обломках спасайся вплавь. На все готов я, лишь бы среди дряных обломков не застрять. В том числе, как мы увидим далее, и на откровенную ложь. Пуговичник. Ну что, Пер Гюнт, ты аттестат добыл? Пер Гюнт. Мне надоело рыскать. Долго ли сбиться с пути совсем? Пуговичник. Вот-вот. Да и к чему трудиться попусту? Пер Гюнт. Еще бы. Ночью в глухом лесу. Пуговичник. Так к делу перейти бы. Пер Гюнт. Один вопрос лишь. В сущности, что значит самим собою быть? Пуговичник. Вопрос пристранный, особенно со стороны того, кто сам недавно. Пер Гюнт. Коротко и ясно, ответь мне. Пуговичник. Быть самим собою значит отречься от себя, убить в себе себя или я свое. Объяснение вполне в евангельском духе, но учитывая, насколько несведущ в нем Пер, пуговичник делает небольшую поправку. Тебе-то, впрочем, такое объяснение ни к чему. Но следующее его объяснение несет в себе тот же дух. Ну, скажем так, самим собою быть, значит, всегда собою выражать лишь то, что выразить тобой хотел хозяин. Дальнейшее направление разговора приобретает довольно сложный для сознания, никогда не задумывавшегося над своей жизнью, обывателя направление. Пер Гюнт. А если ты всю жизнь узнать не мог, что выразить хотел тобой хозяин? Пуговичник. Нужна догадка, Пер. Пер Гюнт. Да-да, но часто обманывают нас догадки наши. Так из-за этого и погибать? Пуговичник. Приходится, Пер Гюнт, и собирает средь недогадливых рогатый жатву. Пер Гюнт. Как это все запутано и сложно. Послушай, я не утверждаю больше, что был самим собою. Трудновато представить доказательства тому, и я проигранным считаю дело. Но вот теперь, здесь, по лесу блуждая, я вдруг почувствовал внезапно приступ мучений совести и сам себе сказал: «Ты грешник, Пер». Пуговичник. Опять сначала. Пер Гюнт. Да нет же, я хочу сказать, большой, серьезный грешник. И не делом только грешил я, но и словом, помышлением. Я за границей жизнь такую вел, что тошно вспомнить. Пуговичник. Может быть. Дай список твоих грехов. Увидим. Пер Гюнт. Срок мне дай. Я пастора найду, покаюсь живо и принесу свидетельство тебе. Теперь Пер полагает, что каяться легче, чем бахвалиться, поэтому и убирает второй путь. Примечательно здесь словечко «покаюсь живо», как будто покаяться то же самое, что выпить на ходу стакан вина или пива. Читаем дальше. Пуговичник. Ну, принесешь, так дело ясно, что переплавки можешь избежать. Но как же тот приказ, Пер Гюнт? Он, верно, старый, от тех еще времен, когда я вел такую пресную, пустую жизнь. Играл в пророка, верил в фатум. Обратим внимание, насколько легко удается провести Перу опытного, поднаторевшего в улавливании ненужных душ пуговичника. Это простодушие заставляет заподозрить в нем существо с изначальным неразличением обмана, может быть, ангела, наделенного особой миссией. Посему он дает Перу еще одну возможность избежать переплавки. Но и на этот раз тот терпит фиаско. Более подробно об этом в следующей заключительной передаче.